В некотором смысле, да. Ну, если вот, да, доводить до... Да.
И мне всегда очень... Чего?
С вами был наш маленький лингвист.
Королева просто вокабуляра.
Сегодня эпизод про скуку.
Очень скучный эпизод.
Скучный эпизод.
Мы решили, что мы будем, пожалуй, молчать.
Угу.
Чтобы скучно было не только нам, но и вам.
Что, хватит веселиться уже.
Ставьте свои оценки, там лайки, пятерочки, пальчики.
Подкаст «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей.
Скучаем вместе.
Новый слоган.
Новый слоган.
Это вот Даша Уткина.
Короче,
Мария
Маша.
И Карнович, Маша. И Валуа.
Это Маша, это я.
Меня зовут Ксения Красильникова.
Хоть одна нормальная.
Ну.
Заметно, да, что похолодало осень, и вот начался депрессивный сезонное аффективное расстройство.
Между прочим,
машет рукой нам.
Привет, Кирилл вчера прослушал недослушанные эпизоды второго сезона и сказал, что вы стали очень много шутить.
Это плохо?
Ну, по всей видимости. Я не стала уточнять.
Напишите нам.
Но так или иначе, мне кажется, что сегодняшний эпизод специально для Кирилла. Как бедная Ксукса будет все это потом монтировать, непонятно.
Я уже пытаюсь сообразить. У меня как бы монтаж параллельно в голове происходит. Пока у меня нет идей.
Ну, я думаю, что просто нас спасет Юрик, который сделает много-много-много звуковых эффектов разных.
Вот, звуковые эффекты в студию.
Спасет Юрик.
В студию.
Чай вместе. Ну, давайте расскажем, почему мы вообще еще давно-давно хотели поговорить про скуку в контексте материнства и ментального здоровья. В планчике у нас написано «Вечная випассана».
Вынужденная вечная випассана. ВВВ. Точка.
Хорошо, не П.
Есть такое наблюдение, очень интересно, похоже ли это на вашу жизнь, да, что материнство в целом, даже если с настроением все окей, это совершенно новый опыт для многих современных женщин, которые привыкли жить в среде, где все время ты чем-то себя развлекаешь, и мы, в принципе, да, живем в обществе, которое идет нашу эту дофаминовую историю, да, то есть историю про быстрое получение удовольствия, которое хочется получать еще, очень подпитывает, да, быстрые покупки, лайки в соцсетях, да, какие-то быстрые контакты.
Сериальчики,
активное времяпрепровождение.
Да, то есть, в принципе, такого вот дольче фарниента, да, о котором много писали классики, не очень-то и случается, и даже эта часть жизни начала становиться продуктом в нашем капиталистическом мире, да, потому что теперь это випассана, теперь это практики осознанности, теперь это всевозможные семинары, тренинги, ретриты по замедлению,
контакт и приложение, с собой. Приложение для медитации, которое в Инстаграме рекламируется, ты листаешь сторис,
да.
На тебя выпадает реклама приложения Calm, где написано 15 секунд,
да.
Ничего не делай.
Это приложение Calm, которое слышала, у него капитализация...
Очень хорошая.
Несколько десятков миллиардов.
Ладно,
да
неважно, это скучно.
Кстати, надо сегодня почаще повторять просто. Да неважно, это скучно. Будут такие отбивки наши.
Этот эпизод выходит при поддержке сервиса Elementary.
Не скучного.
Вообще не скучного.
Очень задорного сервиса Elementary, который расцвечивает жизнь женщин разнообразием
скучную.
Своих блюд.
Да.
И, между прочим, кстати, на полном серьезе, вот для некоторых людей, например, как мы, которые ищут радости в еде больше, чем в чем бы то ни было, это правда очень важно, когда у тебя не просто курочка с картошкой, а разные другие варианты.
Курочка
постоянно.
С картошкой в меню прошлой недели, кстати, у них тоже была, но мы такую вот сами бы не приготовили. Лайфхак прошедшей недели с Elementary от меня. Если пропустить какой-нибудь день, когда вы готовите блюдо, то в выходной, например, у вас будет два.
Никогда бы не догадалась.
Что-то скучновато.
Их можно съесть одновременно. мы живем в каком-то мире, где скучать — это даже что-то, о чем иногда говорят, как о чем-то хорошем, но это настолько вроде бы недоступно, что теперь вообще скучать и ничего не делать — это такая новая роскошь, да, которую могут себе позволить только очень богатые люди. Даже есть такой термин, да, цифровая... Нет, не цифровая бедность, а как временная бедность, что-то такое. Короче, бедность, которая связана не с тем, что у тебя нет денег, а с тем, что у тебя нет времени. Потому что ты, чтобы зарабатывать деньги, которые позволяют тебе не скучать, ты, собственно говоря, занимаешь себя все время чем-то.
Мы же знаем, что на рост депрессии как заболевания очень сильно влияет высокий темп жизни. И получается, что если взять только этот факт, то отсутствие скуки, возможно...
Нас убивает. Про ускорение ритма жизни, да, мы уже говорили про то, что когда ты ждешь ребенка, это очень заметно, потому что сколько бы ни ускорялась твоя жизнь, ты вот не можешь ускорить созревание ребенка. Ведь то же самое с циклами любыми, да, даже если у тебя нет ребенка, у тебя есть там, скорее всего, какие-то циклы месячные женские, и они тоже вообще никак не берутся в расчет вот этой супербыстрой жизнью.
Вообще.
А на самом деле, когда начинаешь их замечать, и...
Я, кстати, раньше их никогда не замечала. И, честно говоря, мне было как-то полегче жить. Да? Потому что сейчас, когда я стала их замечать, я начинаю очень много фрустрировать именно потому, что я не могу с этим ничего сделать.
А мне стало настолько легче, потому что я заглядываю в свой календарь к Лу. Потому что, например, у меня наступает такой, вау, период продуктивности. Такая, ну-ка посмотрим, точно, движемся к овуляции. Или наступает период, боже, я так его люблю, это прекрасно. Такой, о, неделя овуляции, ждем. Дальше наступает вот эта вот неделя перед месячными.
Ну а как тебе это помогает?
Такое, типа,
вот...
Круассанчик.
Да, вот когда все плохо, как тебе это помогает? Вот, я бы сейчас залезла в кровать бы с тепленькой грелочкой и лежала бы.
А я залезаю. То есть у меня, ну, действительно, я стараюсь подстраивать свой рабочий ритм под то, что я вижу и чувствую относительно своего тела. И да, не всегда вот в тот день, когда ты знаешь, что хорошо бы забраться в норку, есть такая возможность. Иногда, ну, мне лично, да, помогает вообще сам факт знания, что то, что со мной сейчас происходит, это не потому, что я плохая, ленивая, да, это не потому, что я мало стараюсь, потому что ведь очень часто, да, конфликт вот на этой точке, где ты делаешь максимум 146% твоего ВВП от того, что ты можешь, да, и ты все равно скучная и неэффективная, и вообще что-то не так. И вот здесь происходит конфликт, потому что ты не можешь уже больше, да, ты истощаешься, но там внутренний голос или внешний, да, какие-то факторы, они влияют на то, что там давай больше. И это очень разрушает. А когда ты понимаешь, что вообще, ну вот сегодня, да, если, допустим, я сделала просто необходимый базовый минимум, ну типа мои дети не умерли с голоду, мои там клиенты, да, и партнер по работе тоже не умерли от моей безответственности, прекрасно. Вообще спасибо.
Self-compassion. Важно просто это замечать. Мне кажется, это правда важно.
Да.
Это не всегда поддается менеджменту однозначно, но если ты это замечаешь действительно с позиции самосострадания, то это как будто приглушает вот эту вот программу, которая сжирает твою батарейку, о которой вот великолепно говорила Аня Суарес в своем вебинаре. Кстати, мне вот эта аналогия с программами, которые работают на бэкграунде в айфоне, например.
Да.
Я очень долго вообще не знала, что это так. Я была уверена, что если я убрала, как бы вышла из программы, то ее нет. А она, оказывается, сука, работала на бэкграунде. Например, пинила мой локейшн и сжирала тем самым дико батарейку. И точно так же происходит в материнстве, когда вот такие штуки, которые ты просто не замечаешь. Например, у тебя вот тот самое время цикла, когда у тебя нет сил, а ты сверху себя продолжаешь фигачить за то, что ты такая неэффективная.
Или у тебя нет цикла, но ты вообще-то кормишь и...
Ну, что угодно. Или вообще ты, например, недавно родила, или у тебя депрессия, что угодно. Какие-то вот эти обстоятельства, которые ты не знаешь, не замечаешь и фигачишь себя, и позволяешь, может быть, даже людям снаружи себя тоже за это фигачить. Вот это жрет твою батарейку, эту несчастную, просто как я не знаю, как мы элементари.
Ой, скукота какая.
Мне очень помогает фокусироваться прямо вот на мелочах про качество жизни, да, то есть, например, в этот день, когда я знаю, что вообще-то у меня грелочка по плану, я могу там начать утро с теплого чая, там, вместо кофе, надеть супер уютный, может быть, не супер красивый свитер, и пойти на встречу в пижаме.
Не колючий,
вообще,
да.
Вообще надеть удобную, мягкую, вот тактильную одежду мне очень помогает, кстати.
Обняться с кем-то, вот просто, да, 5 минут постоять, и вот быть в таком, да, или кому-то написать. написать, да, или взять себя на ручки, вот просто обнять, потрогать и почувствовать, что ну да, вот я есть, и вот сейчас я такая немножечко вообще яйцо размазня, ну и окей, да, это пройдет. Потому что у нас циклов, мы знаем, что это пройдет. Угу, и снова наступит у-ху,
слушайте, а у меня есть в связи с колебаниями, с переменами цикла, у меня есть какая-то повышенная раздражительность. Но вообще хочется сказать, что это совершенно не обязательно, потому что есть очень же много стереотипов вокруг ПМС, и на самом деле он очень индивидуально проходит у всех людей.
Знаешь, мне кажется, честно, но я сейчас включу немножко женщину с бубном, но меня, наверное, можно. Ну, правда, мне кажется, что вот часть того, что вообще описывается как ПМС, я начала читать книгу про грудное вскармливание в контексте современных всяких теорий, там, типа, перформанса и вот этого всего.
А как она называется?
Элизабет Бартлетт, брестфидинг, вот.
Неожиданное название.
Я могу ошибаться. Мы сделаем в сторис скрин этой книжки. Она очень классно описывает, что так как все исследования гормонов вообще были построены на белом цисгендерном мужчине, да, то он брался за норму. И все, что гормонально происходило с женщиной, будь то кормление или ПМС, да, рассматривалось как вот как раз что-то ненормальное. И меня очень зацепила эта мысль, потому что, на мой взгляд, часть вот этого самого страшного ПМС, да, связана с тем, что просто когда у тебя твои циклы, ты должна вести себя, как будто бы ты мужчина. Но да, ты не мужчина. И вот эта раздражительность, ну, например, я вот заметила по тому, как по-разному я отношусь к своему телу и состоянию, она нет боли, проходит раздражительность, просто потому что, ну, да, очень бесит, так же, как когда ты беременная, да, например, и пытаешься в 36 недель делать полный объем работы в офисе, но у тебя бессонница ночь, тебе надо поспать днем, а еще ты делаешь человека, да, и претензии к себе обычно, наверное, я отупела. Нет, блин, ты не отупела, просто у тебя другой цикл идет.
Да,
на бэкграунде
задачи,
мощнейший.
Да,
и вот мне очень интересно было бы, например, посмотреть, что будет с твоим ПМС, если...
Не будет социальных факторов.
Ну да.
Ну, если ты сможешь быть в контакте с собой просто, да, замечаю. Кстати, мысль, да, классная, на Госке тоже про это говорят в контексте «Говорит». Это та книга, которую написала Эмили. Про сексуальное влечение, которое точно так же оценивалось относительно базовой точки от мужчины. И все, что, соответственно, присоединяюсь, все, что, соответственно, не соответствовало этой базовой точке, считалось не нормой. И только спустя большое количество времени оказалось, что это просто по-разному, что нет вот этой точки стартовой мужской, от которой отходит женское сексуальное влечение. Оно просто другое и работает по другим законам, и, соответственно, возвращаемся к циклам.
Да.
Поскольку оргазм помогает расслабить напряженные мышцы, в том числе мышцы малого таза, соответственно, увеличивается кровоснабжение, то это тоже причина.
Вау, чтобы,
почему?
Наоборот, месячным
чтобы
помочь.
Чтобы месячные легче проходили.
Как круто!
Я когда-то прочитала у какой-то взрослой женщины, не помню где, которая говорила, что я рассказала своей дочери, говоря он ретроспективно, о том, что мастурбация во время месячных помогает снижать болевой синдром. И я подумала, о боже, это какой-то инопланетянин сейчас говорил. Мать взрослая, мать, которая своей дочке, там, подростку рассказывала про то, что оргазм вот помогает во время месячных. Это как вот просто из другой вселенной, как будто. То есть я не могу себе представить ничего подобного про свое подростковое детство. Просто вот вообще.
Ну и еще мы знаем, что оргазм влияет на боль в родах, и поэтому возвращаем всех к эпизоду
мощнейшему
про секс.
Да. Эпизоду про секс.
А так вот, да, хотели поговорить про скуку, а начали вот...
А все равно про секс.
Да, но
вот
на
у
самом...
нас вот где ни возьми, все равно туда
скучный секс. На антидепрессантах. Очень часто то, что мы называем скукой, да, это вот эти какие-то моменты контакта с собой, которые внешне для современной действительности выглядят скучными, да, просто
они
сидеть, смотреть на небо. Да, ты ничего не производишь, ты в процессе. И мне кажется, что к материнству это имеет прямейшее отношение, потому что когда ты становишься матерью, у тебя появляется младенец, да, вся твоя жизнь, по сути дела, подчиняется именно процессуальности какой-то, да.
Вот.
И это...
Наконец-то кто-то.
Да.
Сказал,
и это называется как раз скучно, потому что, во-первых,
потому что все изменилось.
Это безусловно.
Типа,
но
все совсем по-другому.
Ты ничего не производишь, да. То есть вот еще недавно ты в 36 недель, может даже в 40, ты была сотрудником, да, который любит свою работу, который получает лайки, который получает деньги, который получает одобрение.
Или
и ты делаешь продукт.
Или ты была какой-нибудь суперзадорной подружкой,
да,
которая грациозной ланью носилась по разнообразным магазинам, встречам, не знаю, выставкам, книжным магазинам и так далее. Ты была много кем.
И ты что-то делала. Чаще это еще про вот эту потерю идентичности человека созидающего.
Созидающего, да?
Да. То есть что ты что-то делаешь, у тебя это классно получается, и ты видишь результат. А с младенцем, во-первых, ну, никакого результата, кроме того, что он растет, да?
И какает.
Да, и какает. Ты,
ты производишь
видишь?
Молоко, он его пьет. И какает.
Но и это он очень сложно кричит. Атрибутировать к самой себе. Ну, типа, молоко само из меня производится, да. Какашки из младенца по большей части тоже. Привет газоотводным трубочкам, конечно,
да.
И клизмам. И получается, что происходит какой-то мощнейший слом вообще представление о том, не только кто я, но и как вот в этой жизни жить, потому что, в принципе, да, допустим, прогулка там по парку в слинге или с коляской с ребенком может быть потрясающим временем какой-то вот такой осознанности, да, контакта с природой. Но для большинства людей это вообще что-то
потеря
обратное.
Времени.
Это потеря времени, и это скучно вот в этом плохом смысле.
Да, да.
Потому что отчасти это очень вынуждено, да, то есть не ты туда идешь посмотреть на листики осенние, угу. А типа ты должна это делать.
Я думаю, что еще здесь важный фактор, что это повторяется изо дня в день.
Угу.
Живя обычной жизнью человека, не знаю, работающего, например, созидающего, ты можешь обеспечить себе какое-то разнообразие. А тут возникает
тут
вот это.
Смотри, то зеленые какашки, то желтые какашки, то срыгнул, то колики,
то орет всю ночь.
А сколько непредсказуемости.
То орет раз в час. Да,
да, довольно непредсказуемо, кстати.
Че,
то поспал 15 минут,
да, то полчаса,
а то
18. Да.
Можно, чтобы развлечься, составлять графики, например. Кстати,
да.
Многие этим увлекаются.
А
да.
Есть еще такие, знаете, подарок на после родов, очень красивое кольцо для брестфидинга, для кормления грудью. Ты, значит, надеваешь то на левую, то на правую руку, чтобы не забыть, какую грудью ты кормила. Но у меня каждый раз вопрос, ну, типа, а по груди не
грудь
видно?
Грудь не подсказывает? Наверное, не у всех.
Да. Ну и, в общем, возникает вот этот тот самый день сурка, который
ну, понимаешь, днем сурка еще в чем, мне кажется, проблема, да, что вот многие ведь люди, когда едут на какой-нибудь тренинг, в лагерь, на ретрит, там все же очень структурировано, и тоже по дню сурка, да, и ты ничего особо не решаешь.
Ну, как
делаешь.
Правило, длится несколько недель.
Во-первых, а во-вторых, и многим, кстати говоря, хочется остаться, многие говорят, что это было так классно, я прям чувствовала себя в такой безопасности. А здесь ведь абсолютно другая история, потому что у тебя, с одной стороны, день сурка, с другой стороны...
Полный хаос.
Да, у тебя неизвестно, когда будет обед, будет ли вообще,
да.
Неизвестно, какой у вас будет тренинг, может быть, не будет, и это очень сложно.
А может, тренер будет на тебя орать.
Да, а может быть, ты сейчас будешь тренером сегодня, и это повергает в какое-то просто такое состояние, что, подождите, не тебе рутины, но рутины дофига, то есть ты точно знаешь, что ребенок покакает, ты его будешь кормить, и вот это все, но когда неизвестно, и сколько, и какой ценой, да, а с другой стороны, вот эта куча непредсказуемости, которая тоже в обычной жизни, когда ты работаешь на результат, ее на самом деле гораздо меньше.
Чудовищная ситуация.
Да.
Прям как Ксукс на американских горках со мной. Ты совершенно не знаешь, в какую секунду тебя будет выбрасывать головой вниз. Единственное, что ты знаешь, что в принципе это закончится. Ну, как бы, в какой-то момент.
Ну, знаешь, в момент, мне кажется, когда тебя выбрасывают головой вниз, это последнее, во что ты можешь поверить.
Да.
И это вообще не важно, потому что
ты думаешь,
мне плохо сейчас.
Я не доеду, я же не доживу
да,
до этого.
Ты думаешь, я умру через полсекунды или через 0,75?
Да, и не принципиально, что это закончится через 2 минуты.
Абсолютно. То есть кайф, да, класс.
И вокруг этого всего, да, вот появляется слово «скучно». Материнство скучно или с ребенком. А еще это огромный источник чувства вины, да, потому что вообще почему-то считается, что вот это все, ну, если не весело, как минимум, да, то должно приносить чувство глубочайшего морального удовлетворения, счастья.
Да.
И очень многие женщины, да, задаются вопросом, там, мне скучно играть с моим ребенком.
Да,
особенно, когда ребенку уже 4 года, и, ну, как бы в других условиях он играет с другими детьми. Не обязательно в детском саду, да, может быть, в каком-то вот этом сообществе, но нет такого
вообще
в других
даже
культурах.
Неважно, даже если ему не 4 года, даже если ему 9 месяцев, 34. И сидеть там вот это вот с ним, это тоже, это может приносить удовольствие, а может не приносить, но есть догма.
А самое главное, это все должно мать.
Ну, естественно,
а
кто же?
И это удивительно, как по-разному, вот, допустим, ощущается материнство для женщин, у которых есть, это может быть семья, это может быть, не знаю, там, го, куда они уехали, там просто комьюнити людей, когда вот ты здесь, ты с ребенком, а здесь полчаса, там, не знаю, муж, а там какой-то еще человек, и еще один свободен. И вроде бы ты все равно остаешься главным, кто заботится о ребенке, но это не 24/7. И это делает настолько менее скучным и более удовлетворяющим вообще этот опыт.
Ну, не говоря уже о том, что если ты еще не живешь в условиях нашего российского климата чудесного, когда тебе не нужно 9 месяцев еще помимо всего этого бороться с адским говном, которое
месить
тебя ждет.
Грязь.
Да, за дверями, то это, конечно, просто...
Никогда не забуду семью с 4 детьми, которые мы встретили в Таиланде. Они сказали, вот когда родился 4-й и наступила осень, мы поняли, что просто 4 детей в комбинезон вот too much. Ну, хорошо, что они могли
позволить себе ехать. Пока 4-го запихаешь, первый уже там все.
Вспотел и заболел от сквозняков.
Да-да-да, правда. Если подумать про наши любимые традиционные общества, мне кажется, там слом ощущается гораздо меньше большинством женщин, потому что дети просто органично встраиваются в эту существующую
так
женскую рутину.
Так и их другие
рутину.
Идентичности, да. Они, то есть они не уходят с работы в декрет.
Да-да.
Они то есть, как раз на ретрит уезжают обычно.
Когда я смотрю на некоторые семьи более традиционного склада, чем, например, моя, мне иногда кажется, по крайней мере, что им как будто бы комфортнее в этом, что как будто бы я не чувствую, опять же, подчеркиваю, что мне это, вероятно, кажется, там есть свои какие-то истории, но так вот внешне у меня почему-то ощущение, что я как-то более неорганично во всем этом выгляжу, вот в этой простой вот какой-то рутине. Вот идет мама с коляской, несет там, вчера буквально я шла навстречу, мама с коляской несет мусор к бакам мусорным, и я на нее смотрю и понимаю, что первая мысль, которая у меня в голове возникает, господи, бедная. Потому что я вот в этот момент иду там каким-то делом заниматься, а она вот просто вот идет с этой коляской.
Заметь,
ну, у
неё... да, что ты говоришь, я иду заниматься каким-то делом, да?
Да. А она идет мусор выбрасывать и прогуливает ребенка. И первое,
как бы
что я испытываю, это сочувствие, да. Потом я начинаю думать о том, господи, а ведь кто сказал, что ей это не доставляет удовольствия? Ну, в смысле, почему ей не может быть сейчас хорошо? Она, например, может идти и думать, боже мой, какое счастье, мне не нужно работать. Мне в кайф, просто идти гулять с ребенком, не, там, не ехать в офис или не думать там про партнеров или еще что-то.
У меня такая же абсолютно ситуация, когда я вижу женщин с колясками-люльками, и я все время заглядываю им в лицо. И не то, что я вот навязчиво как-то подхожу и говорю,
или
минуточку,
детям?
Остановитесь.
Хорошо
я
тебе,
на вас посмотрю.
Мамам в лицо или детям?
Мама.
Мамам. А то я думаю, представляю, Ксукса подходит, отстраняет мать и в люлечку туда.
А, в лицо ребёнку?
Да.
Классная я была.
Ну-ка, малыш.
Как мы тут?
Не скучно у тебя, мама?
А шапочку почему не надели?
Если я вижу, что они благополучны, иногда я, например, вижу, что они в наушниках, и думаю, ну, может быть, они слушают подкаст. Конечно же, на самом деле, по выражению лица ничего нельзя отгадать, но это просто мой личный механизм. Я себе как об этом тоже напоминаю всегда. Но я честно внутренне выдыхаю, когда я вижу женщину с люлькой, и вижу, что она смеется, улыбается или как-то выглядит благополучно. Ну, я не знаю, как бы,
ну,
что...
Ну, вот, кстати, когда разговаривают по телефону, я тоже самое думаю. Это как-то уже меня успокаивает, потому что если тебе есть с кем поговорить по телефону, это уже, мне кажется, каким-то ужасно важным моментом.
Потому что она с банком разговаривает.
Ну нет.
Ну, банк,
видно,
вряд
я...
ли ее рассмешит, ты... если это не мошенники, с которыми можно поупражняться мастроумие.
Вечер в хату,
утро в хату, да.
Во-первых, в моем понимании, это значит, что ей не в тягость разговаривать, потому что мне, например, не хотелось разговаривать ни с кем. Неважно, вообще ни с кем. Не делиться новостями, не искать поддержку. Я не хотела просто ни с кем разговаривать.
Любопытно, да, что у меня было то же самое. Сейчас мы записываем разговорный подкаст.
Ну, так как бы да, наверное, собственно, потому что да, потому что мы как-то вышли
из
сумрака. Этого состояния.
У меня здесь очень такое спокойное, такое, наверное, без особого энтузиазма вот это вот отношение к тому, что там, если женщина улыбается и говорит по телефону и катит коляску, то можно что-то вообще заключить, потому что я довольно часто, ну, как раз вижу ситуации, где какое-то первое заключение, да, вот эта верхушка айсберга очень соответствует тому, что там под водой.
Нет, конечно.
Мы же о себе говорим.
Да, мы говорим, что у нас вот именно так было, что мы видим какую-то условную противоположность собственному опыту.
Мы как бы каждый раз, даже делая какие-то умозаключения, я себе напоминаю, что это очень субъективно.
Просто вспоминаем себя, вспоминаем свои вот эти моменты.
Я вот просто очень люблю скуку, и я все время удивляюсь, что, ну, видимо, у меня такая, там, не знаю, карма. Вместо того, чтобы вот лежать там, плевать арбузными семечками в потолок на море, глядеть на облака, я делаю вот это все, что я делаю, просто потому что, ну, раз уж мне нужно там как-то жить и выживать, ну, мой поинт, что лучше я буду делать это весело и интересно, ну, хотя бы для себя, да, ну, то есть это такой мой вызов вообще жизненный, что если мне в этой жизни надо шевелиться, и я не могу просто все время лежать и скучать, то вот, наверное, пусть это будет...
Пусть будет шевеление в кайф.
Да.
Что это напоминает?
Опять Сергей Иванович?
Опять Сергей Иванович.
А я думаю, это жить нужно в кайф. Жить нужно в кайф.
Когда ты человек, который сознательно выбирает поскучать, с этим в паре еще как будто может идти чувство вины.
Да потому как будто. Это... Стопудово.
Конечно.
Ну, как бы не
предпочитаемо. Оно прям первое заходит, вообще-то... прям оттискивает тебя, да. И первое прям ломится.
У тебя сейчас 2 часа было, а ты лежала и читала книжку, которая тебе никак не поможет в саморазвитии. Или вообще журнал «Стархит».
Любовный роман.
О, это вообще.
Да.
Но это хоть как-то можно списать на то, что, может быть, какой-то строй речи у тебя будет получше.
Или, может быть, ты учишься каким-то новым подходом, чтобы потом мужика нормального найти или сохранить текущего. Тоже
я
очень полезно.
Я не знаю, какие классические романы могут в этом помочь, или постмодернистские.
Любые.
Те звучат
любые.
Как «Скользкий путь».
Да,
и
да.
Там, и там можно подчеркнуть что-нибудь полезное можно найти везде. Главное — задаться целью.
Читала много, мужика не нашла.
Давать себе отдыхать. Никогда.
Да.
Ни под каким соусом вообще.
Это чувство вины задается этой целью.
Совершенно
не дать
верно.
Себе отдыхать. И мне кажется, что пришло время для рубрики «А что, так можно было?»
Можно. Было.
Было, можно.
Это рубрика, которую мы записываем.
Которая не даст вам поскучать.
Эту нескучную рубрику в скучном подкасте мы записываем с нашим партнером сервисом Elementary. И мы для этой рубрики спросили как-то в Инстаграме, чем бы наши любимые подписчицы занялись, если бы у них было больше свободного времени за счет того, чтобы они меньше времени тратили на приготовление еды.
И вы не представляете.
Вы даже не представляете. Очень много женщин хотят...
еще больше продуктивности.
Но вы помните такую картинку? По необъяснимым причинам каждый человек в мире рождается с огромной дырой прямо по центру груди. Особого дискомфорта не доставляющей, но все же довольно неприглядную. Люди постоянно пытаются ее чем-то заполнить. Кто-то заполняет ее религией, кто-то покупает кучу всяких вещей, а кое-кто даже запихивает туда других людей. Я оставил свою пустой, потому что заметил одну интересную штуку. Если бежать навстречу ветру, не сгибаясь, из дыры раздается прикольный свистящий звук.
И, конечно, когда есть возможность прикоснуться хотя бы на те 10 часов, что ты не готовишь, вот к тому снова ощущение, что ой, я все еще что-то могу.
Да,
как будто бы вернуться к себе.
Это не про то, что надо забить на материнство и уйти в работу, потому что там чувствуешь ценность. Мне кажется, тут как раз именно в балансе это работает, да, потому что когда ты возвращаешь себе ценность через какую-то одну часть своей жизни, то ты и в материнство возвращаешься с другим самоощущением.
Да.
Ты думаешь, окей, хорошо, а что я могу здесь сделать по-другому? А что моему ребенку нужно, да? А как мы вообще вместе вот живем?
Ты, кстати, начинаешь чуть меньше чувствовать себя заложником. По крайней мере, вот у меня так было, что ты вот как будто бы у тебя появляется, это любимый термин, возвращение себе авторской позиции. Ты как будто бы вот выходишь из вот этого ощущения подчинения
обстоятельствам
и нуждам одного маленького существа, немножко вот это все разбавляешь, а тогда, возвращаясь обратно туда к ребенку, ты уже чувствуешь, что вроде как ты не заложник, а он не террорист, а как-то вы вроде по взаимному согласию тут все собрались.
Возвращаясь к скуке, ментальному здоровью матерей вообще, вот как вам кажется...
Очень скучно. Ментальное здоровье — это очень-очень скучно.
Это правда, да. Как вообще вот скука, как некоторый феномен, влияет на состояние, настроение? Когда это может быть чем-то хорошим, а когда, например, плохим? Как различить хорошую и плохую скуку? Какую скуку себе там брать, от какой избавляться? Как это делать вообще? Что со скукой делать?
Для меня сейчас очередь, например, супер непредпочитаемый вариант развития событий. И даже не обязательно
я
должна...
А раньше был предпочитаемый?
А раньше, ну, это было как-то окей. Даже я помню, у меня, например, с женской консультацией так было, когда я встала туда на учет по беременности. Но меня как-то это не бесило. А сейчас я все время думаю, слава богу, есть подкасты, я могу их послушать. Чтобы не скучать, да? То есть я буду стараться найти себе какой-то тогда контент, который мне обеспечит нескучное времяпрепровождение.
Да, у меня так же. Я в пробках, например,
или
слушаю
пробки,
подкаст, да, и перестала вообще переживать из-за того, что я в пробке, даже мне окей ехать 2 часа, ну, кроме того, что я могу просто устать физически, но в целом мне стало окей, потому что я знаю, что у меня есть много-много контента, который я иначе не потреблю, потому что у меня не будет на это времени.
Я слушаю лекции на YouTube чаще, чем подкасты, и вот скорее, чтобы что-то журчало, а я так, ну, обычно на середине засыпаю. Но для меня это про скуку, потому что никакого рационального смысла в слушании там именно этих, например, лекций, ну, так особенно нет. Но мне нравится слушать, как люди думают. Знаешь, как вот Жуков в детском саду рассматривать? Сколько у них ножек?
Ну, мне, например, тоже нравится, и мне кажется, что это как раз не скучно.
Да, и у меня тоже это вот не про скуку. Mm.
Ну, то есть скучать для меня это вот, допустим, там, сидишь на пляже, не знаю, да, и скучаешь.
Нифига себе!
Да, я не скучаю на пляже. Вот у нас расходится представление о том, что такое скука.
Для меня
на пляже скучно? Это а что там скучного? Желание? Там вообще-то волна.
Ну, лежишь, смотришь на волну.
Медитация, это не скучно. Я вообще, честно говоря...
Напишите нам, что для вас самое скучное. Ты в очереди в ЖК, без книжки, без телефона, без интернета.
Давай представим, что это поликлиника.
В банке. Поликлиники.
Или банк, да. Без книжки, без интернета, без собеседника, без наушников, без возможности петь и танцевать.
О.
У меня, наверное, что-то похожее. Мне кажется, у меня такая особенность, потому что я с детства очень много времени проводила одна, и я обожала это. И я всегда придумывала, чем заняться. Ну и в частности, я часами сидела на подоконнике и просто смотрела в окно. Поэтому если у меня есть окно, то, скорее всего, мне уже не будет очень скучно. Сейчас я не могу себе позволить такую роскошь, как просто сесть и посмотреть в окно. И если вдруг окажется, что я могу себе это позволить, мне кажется, я буду даже рада. Отсутствие, наверное, потребления какой бы то ни было информации, вот это для меня скучно. Под информацией здесь может пониматься то, что происходит за окном.
Я просто думаю, как вежливо это сказать.
Скажи невежливо, мы вырежем.
Для меня самое скучное — это общаться с неумными людьми, с которыми мне нужно по какой-то причине общаться.
Это не вы.
Я просто сейчас сижу и думаю, насколько
вообще...
Надо было
сказать, что это мы, вот тогда бы этот выпуск перестал быть скучным.
Я сижу и думаю, как бы так вежливо сказать? Вы знаете, для меня скучно вот то, что происходит прямо сейчас. Вот это был бы ду-ду-ду-ду.
Мне как-то очень повезло, потому что есть вы, есть люди, с которыми общаюсь по работе, да, мои клиенты. Тут я думаю, что это даже не про ум или глупость. Это не про интеллект. Это про small talk. Знаешь, когда мы все выполняем некоторый такой ритуал общения, которое ни для кого как будто бы...
Ну да-да-да, никому не нужно.
Да, ну то есть мне может быть скучно, например, вот на вечеринке, где все высказывают свое мнение, мне не очень понятно, какой в этом смысл. Мне гораздо интереснее всегда личные истории, и мы с людьми довольно быстро... Я чаще всего общаюсь one-on-one, и это обычно про какие-то глубокие штуки.
Да.
И это для меня всегда очень интересно.
У меня сейчас флешбэк из прошлой жизни. Вот когда ты
сидишь корпоративные
в банке на этих адовых совещаниях и думаешь, господи, здесь 25 человек, наверняка каждый из них думает, в какую черную дыру я сливаю свою жизнь.
Да,
ты знаешь...
И главное, что смысла в этом никакого. Ну, то есть это не всегда так бывает, конечно же. Но
сегодня очень у нас часто. Была, например, очень утром часто. С Сашей Мансили Круз, да, какая вдохновляющая,
великолепная,
немножко корпоративная
и супер полезная встреча.
Да. Но я вот в такие моменты, я начинаю смотреть, например, как двигается рот.
Слушай,
у человека,
точно, я вообще
говорит.
Удивлена. Даже представляете, как от меня далеко, это всего год назад было. Угу. А вообще-то пример самого скучного в моей жизни какого-то события, это вот как раз оно.
Совещание в банке не сильно отличается от очереди в банке.
Ну, ты в очереди в банке, ты ждешь, допустим, какого-то смысла, а вот бывает такое, что на этих встречах ты сидишь и понимаешь, что они от начала до конца ни для чего тебе не пригодятся.
Абсолютно.
Ну, то есть это некоторый ритуал, который все понимают, что...
Кстати, как в школе.
Потерявший смысл.
Очень часто огромное количество уроков, вот сейчас ретроспективно особенно, ты понимаешь, что они не несли никакой пользы
вообще. У меня вот не было даже никакого ретроспективно. Я очень хорошо помню свое ощущение от школы и как оно сильно поменялось в университете, где были очень разные преподы. Мне далеко не все нравились, но там настолько вот было это ощущение, что каждый из них горит хотя бы или хотя бы разбирается в том, о чем он рассказывает. Ощущение от школы с 1 по 11 класс было какую-то большая часть предметов вызывала вот это, почему этот человек мне что-то рассказывает, зачем он рассказывает именно это,
смотрите,
какой в этом
короче,
смысл?
Если получается, что
скука
если...
Скука — это потеря смысла.
Да, только хотела сказать, если в происходящем чем угодно есть хоть какой-то смысл, а смыслы у всех разные, как мы знаем, то получается, что все, скуки здесь нет. Потому что для меня есть смысл в том, чтобы смотреть в окно, например, все, для меня это не скучно.
Тогда получается, что жизнь материнская с младенцем априори не может быть скучной. В ней, в общем-то, дофига смысла, потому что без тебя он не выживет.
Но когда ты в депрессии, а вообще структура депрессии, потеря смысла жизни в целом,
очень важная часть.
Классический симптом, то, конечно, все скучно, да, без любви.
Нет, даже если ты не в депрессии, мне кажется, здесь часто проблема бывает в том, что ты настолько углубляешься в эту ежедневную рутину, что ты теряешь вот этот вот стратегический взгляд вперед.
Да.
Ты не думаешь каждую секунду, когда ты меняешь ему подгузник и кормишь его кабачком, ты не думаешь о том, что он без тебя не выживет, обиживает, что это там человек на всю жизнь.
Что это твой выбор, что потому твой что выбор, ты на самом деле сейчас можешь развернуться и не кормить его кабачком.
Ты в этот момент думаешь только о том, что опять.
Вот знаешь, я вспомнила еще один скучный момент из своей биографии. Когда я работала еще стилистом, самое скучное в этой работе — это рекламные съемки, где ты приносишь какую-то не очень интересную с точки зрения художественной одежду, и тебе надо сидеть там целый день. На одной из последних съемок я сидела и просто смотрела и думала, там, ты мой билет в Таиланд, а ты мой Паттай. Вот, и я тебя люблю. И это наполняло смыслом все это бессмыслицу.
А ты мой манго-смузи.
Да, реально. В материнстве может работать такая же история, где вот этот кабачок, да, это на самом деле...
Стакан воды?
А ты мой стакан воды. Ты орешь.
Но мне кажется, это важно, что я это выбираю, да, потому что для... Ну, а вот в чем смысл материнства, кстати говоря, для вас? А давайте на этом завершим. Mm-hmm. Вот вам для...
Ты нашла вообще, на чем завершить.
Ну, а, блин.
Так, этот подкаст продлится еще примерно 1 час и 48 минут. Не переключайтесь. В чем же смысл материнства?
Для вас.
В комментариях, пожалуйста, пусть напишут люди.
Я вас спросила.
А для нас?
Но вы, пожалуйста, в комментариях все равно напишите.
Напишите.
В комментариях,
очень интересно.
Ёбарас, это...
Я и говорю.
42?
42.
А можно я тоже в комментариях напишу просто?
Нет. Нет никакого смысла. Материнский.
Реально.
Не, ну послушай, ну...
В смысле?
Если так, ну...
В смысле нет смысла?
Вот в ежедневном материнстве моем есть смысл такой, чтобы ребенку было скорее хорошо, чем плохо. Все. И мы опять
опираемся... А для тебя в чем смысл делать какому-то там ребенку?
Я просто кайфую, когда ему хорошо.
У меня тоже, мне кажется, есть два уровня, два смысла. Один — это просто, что мне физически в кайф быть рядом большую часть времени. Да, бывает вообще не в кайф. Именно физически, когда я была затрогана, задергана, раздражена и так далее. Но большую часть времени мне все-таки физически в кайф. Я люблю его трогать, я люблю, когда он хохочет, вот это все, это такой нижний уровень. И есть, наверное, следующий. Ну, наверное, это такая штука, которую очень многие осудят, но тем не менее это так и есть. Я, мне кажется, пытаюсь во многом переписать свое несчастье его счастьем. Я хочу сделать Алёшино детство максимально счастливым, насколько я это могу, потому что он часть меня, и это во многом про залечивание своих каких-то ран, про то, что каждый раз, когда я его целую и обнимаю, я немножко обнимаю себя в детстве, где мне очень было этого мало.
А почему это ужасно звучит? Я не понимаю.
Ну, мне кажется, что в общем контексте это такой серии, что типа...
Что ты проецируешь,
ты не думаешь
на него?
О ребенке, а думаешь, ну, только что... о себе.
Да-да-да, эгоистичная вот эта штука, родила для себя там и бла-бла-бла. Но я просто очень честна с собой в этом, я знаю, что это так.
I feel you.
У меня вертится несколько вещей в голове. Наверное, одна вещь — это какое-то вот чувство любви, которое я впервые вообще познала именно... когда родилась моя дочка, как каждая клеточка твоего тела чувствует любовь. Совершенно другой взгляд на мир, который открылся. И в этом для меня смысл материнства. Я не хочу сказать, что каждая женщина, которая становится матерью, вот это происходит. И я, конечно, наверняка могу связать это с окситоцином и эндорфинами и моими очень долгими первыми родами. Но, тем не менее, это так вот произошло. Второй момент — это какое-то такое чувство хрупкости и ответственности. Сейчас, когда ну, дети подрастают, то меньше вот этого ощущения, что там, это навсегда, они никогда не вырастут, а наоборот, ощущение, что с каждым днем и с каждым часом это все более и более какие-то отдельные люди. Какое-то чувство благодарности, которое рождается от того, что вообще мне в этой жизни посчастливилось с этими двумя людьми встретиться, пересечься, и они мои дети, да, но это не, вот не моя собственность, а наоборот, что же я могу дать, да, потому что очень многое как будто бы уже есть, ну, то есть у меня нет ощущения, что ребенок рождается каким-то там чистым листом, да, наоборот. У моих детей очень разная индивидуальность, и это было заметно мне. Ну,
я тоже не верю в чистый лист вообще.
И это вот ну, какое-то чувство еще иногда бесконечное удивление. Ну, действительно... Там...
Что это максимально не скучно.
И, ну, это максимально не скучно, и ну, как бы я сейчас немножко такую розовую, наверное, картинку рисую, да, потому что это большой ценой в моем случае далось все и дается. Для меня материнство — это еще и про сохранение связи с каким-то миром, который существует, но он существует вот у тех, кто молодой. И когда там мои дети что-то рассказывают про то, как они это видят, я такое... вау, ну то есть мы вот в одном месте, да, но мы видим совершенно разные вещи, и это, ну, как будто бы способ более всеобъемлюще, разнообразно этот мир познавать, что ли, вообще.
Ух, слушайте, как круто получилось на троих вообще по-разному. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Это ужасно интересно и очень нескучно.
Да.
Мы не справились с задачей записать скучный
выпуск.
Ну, надеюсь, мы немного шутили.
Да.
Надеюсь, если мы и шутили, то это было скучно.
Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы нас читаете, слушаете, комментируете.
И приходите в группы поддержки.
Там с вами были хорошо. Скучные и нескучные ведущие подкаста «Бережно к себе» Мария, Ксения и Дарья.
Обнимаем вас. Пока.
Пока. Пока.
Такую работу придумать, чтобы я ходила на массаж, а мне за это платили.
Это, кстати...
Классная работа.
Ну вот каким-нибудь тестировщиком массажа наверняка.